Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Какие события вас взволновали вот на этой неделе?
Ну, меня, добрый день, меня особенно ничего не волнует, все предсказуемо, но то, что происходит, например, в Беларуси или отравление Навального, это все такие, на мой взгляд, довольно интересные вехи, а также развитие ситуации в президентских выборах в США. Везде мы видим, по большому счету, одну и ту же картину, один и тот же контекст, но он вообще не меняется, такой крупный структурный контекст. Но идет развитие ситуации, в каком-то смысле ускорение, потому что сразу несколько таких довольно ярких событий. Вот этот почти неудавшийся, но очень грозный Майдан в Беларуси, с одной стороны, с другой стороны, отравление Навального и реакция Запада на него. И вообще вот то, что как оно проходило, тоже, мне кажется, очень показательно. И эскалация отношений между Байденом и Трампом. То есть уже вот, собственно, я вот обратил внимание на лексику прессы антитрамповской. Ну, это трудно себе представить. То есть это гораздо, пожалуй, даже хуже, чем они о нас описывают. То есть такая ненависть у противников Трампа. Там вообще никаких презумпций не соблюдается. Самые худшие, самые такие отвратительные и жесткие формулы идут в ход. Я такого не помню. То есть это за пределом всех правил. То есть идет игра без правил в мире, мне кажется. И, собственно, вот эта цветная революция в Беларуси, за которой стоит тот же Запад, революция не особенно отличается от того, что происходит в самой Америке. Таким образом, нельзя говорить, что за всеми такими цветными революциями, в том числе и попыткой свержения Лукашенко с помощью такого протеста массового, стоит Запад. Надо уже уточнять, потому что Запад – это что? Что мы имеем в виду под Западом? Вот тех глобалистов и либералов, фанатиков, которые стремятся любой ценой сохранить глобальную либеральную гегемонию, однополярный мир – это Запад. Или это национальные интересы тех же американцев, других стран. Есть два Запада на наших глазах. И один из этих Западов устроит и против нас, и против другого Запада, то есть против Трампа, например, чуть более консервативного, ну, существенно более консервативного, чем глобалисты, политику устраивает теми же методами, с той же яростью, с той же нетерпимостью устраивает цветные революции. Все приобретает все более и более отчетливый контрастный характер, я бы сказал.
Как вы думаете, все-таки они победят? Вот те самые глобалисты, которые сегодня против Трампа, которые сегодня там поднимают Беларусь. Ведь они в постоянном активе находятся, а те как бы консервативные силы, они в состоянии обороняющегося находятся. Вот как вы думаете, все-таки им удастся переломить?
Это очень-то вопрос истории открыт. Пока есть человек, вот пока еще мы не замещены искусственным интеллектом, киборгами и цифровыми кодами, пока еще есть человечество, есть возможность выбора. Человек, его вообще смысл человека – это свобода, это настоящая свобода. Если человек будет подвержен или трансформирован, сращен с машиной, к чему ведет вся ситуация, тогда эта свобода исчезнет, и в общем, уже никакой истории, ничего непредсказуемого дальше не будет. Разве что эта машина просто в какой-то момент подвиснет или сломается. Но уже никого не будет для того, чтобы об этом заявить или это зафиксировать. Поэтому сейчас мы еще люди. Вот что важно. Это по-настоящему важно. А если мы еще люди, это значит, что мы еще свободны. И поэтому мы еще можем решить, они победят или мы. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, их положение, вот тех, о которых мы говорим, глобалисты, либералы, их положение сейчас хуже, чем 20 лет назад, существенно. Тогда один из их идеологов и теоретиков Фрэнсис Фукуяма заявил, что история уже закончилась. То есть заявили, была заявлена победа планетарных либеральных ценностей в глобальном масштабе, необратимо. И казалось, так оно и есть в течение всех 90-х. А вот последние 20 лет идет на самом деле некоторая коррекция этого курса, появление таких мощных независимых или хотя бы частично независимых игроков, как Китай или Россия, создание предпосылок многополярного мира, это на самом деле ухудшает их положение. А приход Трампа, то есть политика с неглобалистской повесткой дня, сами, его поддержка большинством штатов, по крайней мере, избирателями штатов, это вообще такой удар в спину. То есть глобалисты сейчас далеко не на пике. Скорее, они находятся в агонии. Это второе соображение. Третье соображение у них... Вот в чем здесь тоже принципиальный момент. У них есть идеология. Она, может, нам не нравится, и нам она не нравится. Эту идеологию отвергает большинство населения Земли, но они на ней настаивают. И эта идеология того, что необходимо освободить человека от всех форм коллективной идентичности. И, в конце концов, это логическая кульминация капитализма как истории последних столетий, как история нового времени. Вот капитализм, буржуазное общество, которое обрушило предшествующее европейское общество, христианское, феодальное, монархическое, сословное, имперское. Вот этот капитализм, это буржуазная демократия, капиталистический рынок вместе со своей индивидуалистической идеологией, это довольно мощное явление идеологическое. И оно, несмотря на то, что его отвергает интуитивно, инстинктивно большинство человечества, оно продолжает задавать все основные направления. В том, где вот сейчас интересный тоже процесс ВКонтакте. ВКонтакт принял элементы искусственного интеллекта, ВКонтакте социальная сеть, и алгоритмы борьбы с хейт-спич. То есть, в принципе, мы уже впускаем в собственные сети либерализм в его практическом оформлении, потому что все это либеральные модели. Таким образом, либерализм как идеология, несмотря на то, что отвергается большинством населения людей, и даже целые такие полюса возникают, которые стремятся выйти из-под такого тотального влияния либерализма, как Россия, например, Китай, исламскими в значительной степени, Латинская Америка в этом же направлении движется. Вообще, в принципе, все больше и больше растет сопротивление либерализму. Тем не менее, он продолжает настаивать на своих Тихановских, на своих Навальных, на своих пятых колоннах, на своих образовательных информационных проектах, на капитализме как таковом. И этот капитализм, то есть у либерализма много этажей влияния через soft power, через идеи, через образование, через культуру и даже через hard power, потому что там, где есть рыночная экономика, там, где есть капитализм, где все можно купить и продать, там есть либерализм. И в этом отношении это создает некоторые предпосылки для тревоги относительно будущего. Да, конечно, иногда в каких-то аспектах геополитики, в соблюдении, в борьбе за суверенитет, некоторые страны, такие вот целые блоки, как Китай, Россия, пытаются довольно серьезно ограничить проникновение в наше общество уже такого полного, тотального либерализма, строить дамбы на пути либерализма, но он все равно уже внутри, у нас капиталистическая экономика. И долго эти дамбы не выдержат, потому что внутри, за стенами города, все захвачено врагами. То есть те, кто осаждает нас извне, либералы, на самом деле их пятая и шестая колонны внутри города. И в какой-то момент они попытаются, конечно, и стараются в любой момент открыть коммуникации, сообщить информацию и предупредить тех, кто осаждает, о слабых местах осаждаемых. Вот мы в какой ситуации находимся. И вот здесь становится вопрос об идеологии очень важный, потому что либерализм, который нас атакует везде, и Навальный – это идеология, и Тихановская – это идеология, и борьба с Трампом – это идеология, и сопротивление, американское присутствие уже глобальное, на Ближнем Востоке – это в первую очередь идеология, и YouTube – это идеология, и Google – это идеология, и цифровизация – это идеология, и даже рынок – это идеология. То есть и софтвер, и хардвер так или иначе строятся по законам идеологии. И вот тут Глазьев недавно сказал, что Россия – жизненно необходима идеология. Сделал такое важное заявление. Мне кажется, он совершенно прав. То есть нельзя идеологии противопоставлять технику. Нельзя пытаться лишь увернуться от идеологии, как мы делаем. Мы сейчас уворачиваемся от этой идеологии, чтобы и поэтому и поправки в Конституции, которые укрепляют суверенитет. Суверенитет – это отлично, но суверенитет, идеология проникает сквозь стены суверенитета, потому что в первую очередь суверенной должна быть мысль, суверенным должен быть логос, суверенным должно быть сознание, суверенным должна быть культура, суверенным должно быть именно мировоззрение. То есть нам нужна идеология, суверенная идеология, а не такое вот как бы компромиссная версия между либерализмом и стремлением отстаивать суверенитет. Потому что мы частично пускаем либерализм в себя, хотя бы через рынок, через капитализм, и через образование, и через их технологии, а частично пытаемся противостоять глобализму в таком, уже в абсолютизированной форме. Это хорошо, что пытаемся противостоять, но без идеологии мы можем вот выдерживать такое давление в краткой и среднесрочной перспективе. Ну, дай бог, что в среднесрочной перспективе. А вот в долгосрочной перспективе обязательная идеология, рано или поздно, тем более такая агрессивная, ядовитая идеология, ведущая к уничтожению человечества, она восторжествует рано или поздно. Они считают, что сейчас просто коррекция, и поэтому они работают над усилением своего идеологического давления, на уничтожение под корень всех тех, кто выступает против. Поэтому на самом деле в какой-то момент, я думаю, начнется просто отстрел, физическое уничтожение тех людей, которые бросают либеральной идеологии и глобализму вызов. Потому что что такое cancel culture, что такое деплатформинг, еще такое понятие. Вот когда вот то, что произошло, например, с моим аккаунтом в YouTube или с Царьградом, это называется деплатформинг или cancel. То есть они берут критиков либерализма и уничтожают их, стирают их с тех сетей, которыми они управляют. Но это может перейти, как только мы принимаем эту логику, деплатформинг, cancel culture, либералы, свободу, вот там ЛГБТ+, мы дальше начинаем, впускаем эти механизмы, эти алгоритмы в технологии, принимаем это. И Google, который является носителем этой либеральной идеологии, становится у нас просто главным поисковиком, видеохостингом главным является YouTube. И дальше мы применяем эти же механизмы к своим собственным сетям, тем самым просто пуская врага в город. Вот то, что происходит сейчас в YouTube, например, это мы пускаем врага в город. То есть мы открываем ему двери и запускаем враждебную армию внутрь. И именно потому, что если мы по внешнему, прямому, такому военному, грубому, прямолинейному давлению или политическому давлению еще противостоим, а вот идеологическому уже никак. И вот это наше слабость, о чем говорил Глазев, совершенно верно, нам нужна просто для того, чтобы сохраниться как народу, как государству, как историческому, к исторической общности, нам необходимо мировоззрение, нам необходима идеология. И самое главное, об этом, в общем, не просто абы какая, нам нужна нелиберальная или антилиберальная, антикапиталистическая идеология. И вот здесь уже мой вывод, что эта идеология не может быть только левой. И многие сейчас признают, согласно со мной, наверное, большинство, что мы должны быть соединить капитализм, антивернее капитализм слева и антикапитализм справа. Потому что и русская традиционная, консервативная, славянофильская, монархическая или евразийская, она также была, и религиозная философия, также была основана на категорическом отвержении капитализма и либерализма. Вот это антикапиталистическая идеология. Нам нужна не просто абы какая идеология, нам нужна антикапиталистическая идеология. Вот это важно. И, в принципе, к этому подходим слева и справа. И вот стремление, например, ну, те, кто нас пытается развести снова, как обычно, на левых и правых, разделить, начать поднять вопрос там, о Сталине или о Николае II, выдвинуть на первый план то, что нас скорее разделяет, правых и левых. Вот они на самом деле стремятся не допустить этого антикапиталистического идеологического союза, союза русских людей, союза правых и левых, которые понимают, что нам нужна идея своя, а она у нас была и в левом, и в правом оформлении. Так надо эти идеи постараться найти в них, чтобы общее найти. И общим является как раз антикапитализм.
А вот правильно ли я понимаю, что у либерализма есть идеология, и эта идеология есть оружие? И если у нас не будет идеологии, то фактически мы будем безоружными. И кроме этой самой идеологии как оружия, нужны еще и носители этой идеологии. То есть это как человеческие носители, так и инструментальные, тут же понимаешь. Почему нет? Почему нету русского Ютуба? Хотя он вполне мог быть бы, потому что и Skype придумали русскоязычные люди, и Telegram придумали, и ВКонтакте придумали. То если Viber, по-моему, то же самое. То есть, ну, если была поставлена такая задача, даже задача не ставится. Нет понимания, что это нужно. Нет понимания не только, что нужно ее создать, эту идеологию. Нет понимания, что нужно создать к этой идеологии инфраструктуру, которая донесет ее до каждого.
Вы совершенно правы. Сегодня идеология – это не просто разговоры, конференции или тексты, или манифесты. Сегодня идеология – это уже технология. Вы абсолютно правы. Сегодня различие или расстояние между идеологией и технологией совсем небольшое. И действительно мы создаем какие-то продукты. Здесь надо заметить, что и Google создан выходцами из России. То есть сам Google создан выходцами из России. Вообще ведь в Силиконовой долине американцы отсутствуют. Там вот 99% людей, которые там работают в Силиконовой долине, это выходцы откуда угодно, только не из Америки. Из Европы, из России, из Пакистана, из Индии, из арабского мира. То есть откуда угодно. Там просто нет фактически ни одного американца, кроме управителей. Потому что интеллектуальный потенциал смещается из всего мира, стремится в Америку, и там его идеологически упаковывают и осваивают, но лишь оптимизируют. Американцы не способны практически ничего изобрести, они оптимизируют изобретения других и впускают в оборот. Мы делаем прямо противоположное. Мы отдаем своих гениев, мы выбрасываем их, мы их топим у себя, мы их не замечаем, передаем власть каким-то проходимцам вот, над научными процессами, и не только над научными, к самому худшему сброду, который сейчас фактически и представляет собой правящую элиту. Просто настоящий сброд. А вот, наши таланты, наших гениев мы доканываем, если они остаются в России, да, изводим до смерти, либо выталкиваем их на Запад. А потом у Запада же заражены либерализмом, вирусом либерализма технологии оттуда экспортированы. Это вот чистое преступление идеологическое. То, чем занимается наш правящий класс. Он просто занимается регулярным преступлением, истреблением русского начала, русского ума, с подрывом нашего интеллектуального суверенитета. Это план, это не может быть просто так. Ну, не может быть настолько глупой власть. Просто, ну, такое не бывает просто. Тогда она не власть. Если она это делает, значит, она этого хочет. И это очень серьезный момент. То есть, есть некоторые программы саботажа внутреннего по демонтажу интеллектуального, духовного суверенитета. То есть, подрыва суверенного русского мышления, суверенного русского логоса. Этому просто не дает состояться нигде и никак. И это стратегия. Поэтому неудивительно, что мы оказываемся совершенно бессильными перед технологиями, которые уже несут в себе некоторые принципиальные идеологические установки. Конечно, нам нужно сломить этот тренд. Как это сделать? Об этом и говорит Глазьев, об этом говорит Малафеев, об этом говорят очень многие патриоты сегодня, что нам необходимо изменить вот этот базовый тренд именно не на уровне просто экономики или не на уровне тех или иных политических деятелей. Нам необходимо изменить отношение правящей элиты к мысли как таковой. Вот об этом говорит Глазьев. Нам нужна суверенное мировоззрение, русское суверенное мировоззрение, отвечающее на все острые актуальные вопросы и, конечно, имеющие свои носители. Потому что то, что мы делаем в ВКонтакте сейчас, который принадлежит формально нам, но мы внедряем в него просто вот некую модуль такой, или опцию, или сервис для осуществления цветной революции против той же власти, которая есть у нас сейчас. Но это некое самоубийство просто, то, что мы делаем. Именно потому, что власть считает, что идеология – это там, это разговор, это так все можно технически решить, у кого там газовая труба, у кого нефтяные прииски, нефтяные центры там, по добыче нефти, тот и правит, или кто курирует те или иные отрасли. Это очень кратковременное представление о власти, такое именно сиюминутное. Власть – это стратегия. И власть Запада, и успехи Запада в том, что в либерализме есть некая непрерывность. Уже столетиями эта либеральная модель передается, осмысляется, защищается, занимается пробами, ошибками, внедряется в жизнь. Сегодня это уже идеология перешла в вещи либеральные. Нам надо не просто отбрасывать эти вещи, а нам надо понять вот этот программный код либерализма и определять его везде, останавливать его на границах России, точно так же, как мы останавливаем, например, самолеты, разведчики или ракеты. Вот как есть система противоракетной обороны, так должна быть система противолиберальной обороны на уровне идеологии. Кстати, китайцы именно это, на этом принципе основывают и свою экономическую стратегию, и свой интернет, и очень многие аспекты своей политики внутри. То есть тут у китайцев этот такой брендмауэр, китайская стена, она есть. И вот политбюро ЦК КПК, то есть вообще руководство, центральный комитет, как у них руководство китайского государства, и днем, и ночью работает, выясняя параметры того, что приемлемо, а что неприемлемо для Китая с точки зрения ментальных стратегий. Иногда даже они, при том, что у нас какое они этому уделяют внимание, даже они пропускают удары, что-то запуская в себя. Но наиболее такие ядовитые вирусные активы, идеологические вирусные активы типа YouTube, Google, Facebook, которые просто откровенно работают в сторону вот этого глобалистского лагеря, они останавливают. А вот, кстати, знаете, я хотел обратить внимание, вот эта история с Навальным, она меня очень заинтересовала, наверное, как и всех нас. Вот. Это тоже касается о таком... Фактически это речь идет о мировом правительстве, потому что такой в средней популярности блогер, в общем, ничем не отличающийся, не имеющий ни политического движения, ни партии, вообще ничего. А вдруг за него вступается чуть ли не ООН, по крайней мере, так говорится. Там канцлер крупнейшей европейской державы лично посылает за ним самолет, выставляет охрану и каждый день наведывается на его здоровье. Вот когда Навальный только появился, он, кстати, в свое время, если вот многие, наверное, не помнят, он был обычным членом партии «Яблоко» либеральным, организовывал дебаты, и несколько раз мне вот звонил, приглашал на какие-то дебаты таким обычным голосом, таким вот. То есть ничем он не был никем фактически, просто одним рядовым участником либерального фронта, таким молодым, с легким, едва выраженным таким даже, кстати, националистическим интересом, слегка ранним. То есть, вообще, как бы фигура такая нулевая. А на этом фоне уже существовали либеральные гиганты, там, Касьянов, бывший премьер, Каспаров, там, чемпион мира по шахматам, совершенные там, какие-то еще, Немцов, вице-премьер, Хакамада, то есть, огромные, Явлинский, очень много ярких и заслуженных деятелей либерального движения. У каждого был, я думаю, свой куратор там в Вашингтоне. И они вот между собой страшно спорили на эхо Москвы, боролись, кто из них будет единым кандидатом. И вдруг в один момент, я это помню, это вот, наверное, 6-7, может быть, больше уже там, я по времени не помню, вдруг возникает такой щелчок. И все говорят, Навальный президент. То есть лет там 10 назад, я вот точно по времени не помню, вдруг кто-то переключил тумблер. И когда эти спорящие вечно между собой либеральные лидеры, довольно известные, да, у каждого там свой послужной список борьбы с Россией, с Путиным был свой, они не шли на компромисс, они поливали друг друга там страшными словами, вдруг все, вообще все, во все партии, все движения, все люди, все, соответственно, их вашингтонские кураторы, кого бы они ни вели и ни продвигали с той стороны, вдруг все как один говорят: Навальный, он был никем. И вот Навальный вдруг стал в мгновение ока главным, вообще не сделав для этого ничего. Просто без объяснений, без каких-то таких консенсусов, без дебатов. И его такое впечатление, что инстанция, которая сказала: а теперь Навальный, Это та же инстанция, которая говорит, а теперь Гуайда, а теперь Тихановская. Это инстанция выше даже вот тех ЦРУшных кураторов, которые занимаются такими крупными либералами в каждой из стран. Я думаю, каждого, кто-то там, кто куратор Каспарова, там, говорю, нет Каспаров, куратор Касьянова, нет там Касьянов. То есть у каждого были свои какие-то такие офицеры, офицеры связи со стороны западных спецслужб. Но вдруг откуда-то сверху над всеми этими офицерами связи раздается такое решение. Навальный. Его еще никто не знает. Его еще никто не видел. Он еще не сделал ни одного своего расследования. Он просто занимался организацией дебатов, куда приглашали вот Тесака, который кричал «Хайль Гитлер», еще каких-то странных личностей. То есть вот он был просто никем. Вот, ну, совсем никем. Никем и никак. И вдруг возникает такой декрет. Это как декрет коммунистов о земле или где-то декрет о Навальном. И этот декрет, он раздается над всем миром и говорит, слушай там ООН, слушай Меркель, слушай Макрон или там кто там, Оланд, слушай Саркози, слушай сюда, слушайте Кремль, слушайте ФСБ, слушайте все вот слушатели радио «Эхо Москвы» и не «Эхо Москвы». Вообще мир, содрогнись, Навальный. Мы сказали Навальный, Альзош прах, так говорил Навальный. То есть Навальный сказал, вернее, Навальный сам просто никто. Это я думаю, что он был выбран искусственным интеллектом в каком-то смысле, то есть совершенно методом случайных генерационных чисел. И потом, что бы с ним ни произошло, и что бы он ни сделал, и сколько бы леса он ни украл, или не украл, на кого бы он ни написал досье, все это приняли как директиву. Директиву без всякого смысла. Причем до этого там Явлинский при виде Немцова, Немцов при виде Хакамада, Хакамада при виде Касьяновой, то есть вроде все либералы, там Милов, там еще какие-то персонажи были, они просто вставали стойко и начинали рвать, рычать. Да какой там Милов, какой там Явлинский? Они были неуправляемы, они бились за свои позиции, но в качестве такого главного представителя Запада в России, руководителя шестой колонны, пятой колонны, даже точнее, пятой колонны, они бились за, ну, насмерть между собой. И вдруг тишина. Я вот просто задумываюсь. И сейчас вот это подтверждение. Я все время удивлялся, как вдруг переключили сразу. То есть на всех либеральных станциях, во всех СМИ, все, Навальный консенсус еще до того, как он кто-то узнал. То есть они прочитали это. А теперь Навальный вперед. И явно там, когда микрофон выключается, спрашивают, слушай, а кто это такой там на «Эхо Москвы», один диктор, другой, кто это такой? Там? Читай, ладно, не спрашивай, зачем. То есть есть некий фатализм. Поэтому, на самом деле, когда сейчас вот он попал в кому, к нему относятся как к будущему президенту, как к какой-то главной фигуре. То есть как будто произошло событие колоссального масштаба. И это событие связано с тем глобальным контролем, в котором мы живем. Когда нам скажут, вот есть какая-то инстанция, хорошо бы было выяснить, что это за инстанция подробнее. Потому что это не может быть ни ЦРУ, ни западные какие-то отдельные центры. У них есть свои, вот, свои курируемые, у них есть свои фигуры, у них есть свои сети. Конечно, они работают, они их подтягивают. Но ни одна из них не может сказать, а вот теперь там будет Навальный, или а теперь будет Тихановская. И к Тихановскому, к Навальному, Гуайда сразу. Грета Тунберг спешит, едут какие-то представители ООН, белые каски кричат, там, где Навальный, где Тихановская, где Гуайда. Сразу там выстраиваются кортежи, поднимаются вверх дорогостоящие лайнеры. Вот Тимошенко сейчас заболела ковидом, а ее даже никто и не вспоминает, ну, заболела, не заболела. А там все обсуждают состояние здоровья Навального, при том, что вот с точки зрения социальной, политической, там, личной, ну, он ничем не отличается. Я даже думаю, что он, в принципе, не очень плохой человек. Вот знаете, из него делают такого демона, он как-то, мне он представляется просто самым средним человеком. Просто он как в каком-то фильме Терри Гиллиама, на него выпал компьютер просто, может быть, компьютер, сбой был какой-то в вычислительной машине, и, может быть, какое-то там другое было слово, нахальный или какой-нибудь еще, а вдруг появился Навальный. Может быть, действительно, некий сбой. И вот нашли его, вытащили где-то из рандомного такого, случайным образом, и возвели на трон.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
А кто это делает? И почему вот такие свободолюбивые либералы, которые оспаривают все и грызутся между собой почище всех остальных, вдруг они это принимают? Ну, какого же уровня должен быть это решение? И здесь, конечно, возникает самое невероятное, на мой взгляд, представление, потому что вот если внимательно следить за механикой его происхождения, такого рода решений, то они поражают своей случайностью, с одной стороны, а с другой стороны, своей абсолютностью. То есть вот это абсолютное решение. Оно, конечно, не всегда, как в случае, например, с Гуайдо, с Тихановской, с Навальным или, например, с Хиллари Клинтон. Это тоже не сработало. С такой же, кстати, из той же инстанции было издано. Хиллари Клинтон побеждает Трампа на прошлых выборах, на самом деле. Это было просто всем очевидно. Все там просто говорили, что это уже произошло. И даже когда выбрали Трампа, представители вот этой линии, вот тех, откуда происходят. Главное, представители того блока, глава которого и издает такие указы, они говорили, нет, победила Хиллари Клинтон, Трамп не победил. И все эти 4 года они с трудом вот мирились с фактом Трампа для того, чтобы вот сейчас опять вернуться к этому декрету. Так вот, этот глобалистский декрет, который назначает там кого захочет, без всякого просто обращения внимания на реальное положение дел, на реальное содержание, значение, вес, популярность, там, потенциал тех или иных фигур, вот эта инстанция меня интригует по-настоящему. Это вообще напоминает какого-то действительно князя мира сего, чьи уже решения не подлежат никакому обсуждению или опровержению. И где вот, как его нащупать? Потому что это не президент Соединенных Штатов. Мы видим сегодня, что это не президент Соединенных Штатов. Это, естественно, там не Ангела Меркель, она сама такие конверты получает. Это не наша там жалкая оппозиция, которая бьется за такие подачки американского посольства. Это те, кто вывешивает, например, гей-флаг на американском посольстве в то время, когда Трамп, президент этой страны, о чьем посольстве идет речь, выступает против неумеренной политики ЛГБТ. То есть что происходит? Есть как в мире уже, вот такое впечатление, что уже есть некоторое будущее правительство, мировое правительство, которое действует, абсолютно не обращая внимания на даже на логику, на рациональность, уже действует неприкрыто, я бы сказал.
А не кажется ли вам, что вот если взять отдельно нашу страну, я понимаю, что ее брать отдельно нельзя, но все-таки вот если взять отдельно нашу страну и проанализировать то, что произошло за эти 30 лет, вот построить такое вот предположение, давайте как предположение то, что я говорю. Когда начался 91 год, к власти дорвались те, которым было примерно 40 лет. Они занимались дележом власти, они занимались разделом собственности, они занимались металлами, нефтью, газом, удобрениями. И в конце концов они, вот эти 40-летние, они и взяли все активы, которые могли взять. И в то же время было такое поколение 20-летних. И вот эти 20-летние, они никак не участвовали в этом грабеже советской собственности. И они пошли собирать компьютеры, они пошли писать программное обеспечение, писать антивирусные программы, они пошли создавать социальные сети, они пошли ремонтировали копировальные аппараты, достаточно сложная техника. И вот прошло 30 лет, и вот эти 40-летние, им стало 70, они так же, как и 30 лет назад одним пальчиком тыкают в компьютер. Но дело в том, что дети этих 40-летних, они разбираются в лучшем случае там, в сортах кокаина, там, травы какой-то и машинах Lamborghini. А вот дети тех, которые 20-летние, они работают в 3D, автокаде, работают в PowerPoint, они совершенно другие. И вот есть такой разрыв, и вот эти бывшие 20-летние со своим детьми, потому что у тех-то детей нет, ну, то есть они не смогли как бы воспроизвести себя, они как бы придут на смену, и этот вот слом поколений произойдет. Или это все я наговорил глупости?
Да нет, на самом деле, это замечание действительно, наверное, что-то в таком духе, в духе существует, есть. Но, понимаете, да, во-первых, вы правы в том, что люди, которые захватили власть, это политический класс, конечно, о своих детях он не думал. Может быть, тогда надо было просто заниматься другим. То есть точно не думали. И хотя они им оставляют или передают огромные состояния или огромные возможности, эти возможности, они мгновенно исчезают, потому что большие деньги и большое наследство требует включения, требует не просто защиты, требует постоянной работы на них. И в этом отношении, если старшее поколение смогло наворовать такие вот огромные объемы и продолжает еще вот эти уже там действительно 70-летние или к тому идет, продолжает их защищать, у них вот такой матерой жестокости и воли к хватке, к воле к обладанию достаточно. Еще, несмотря на возраст, это на самом деле некая форма такой пассионарности, потому что и воры в законе, и преступные авторитеты, они часто бывают пожилыми, на самом деле, и сохраняя хватку, несмотря на то, что они, может быть, одним пальцем в компьютере, им это не надо. Зато общую картину они для охраны своего, для захвата чего-то другого, они чувствуют очень хорошо. Вот этот тип таких захватчиков, громил, беспредельщиков, это вот бандитский Петербург, который просто перекочевал в нашу политическую элиту в полной мере. И пока они живут, они эту линию действительно, эту модель сохраняют. И они никого не пускают, они продолжают свои вести вот эти воровские войны только на уровне уже там монополии или каких-то назначений в ведомство. Это мы видим, конечно, очевидно. И в чем вы правы, что хотя они пытаются подткнуть своих сынков куда-то на теплые места, это совсем другой род, другой тип. Там они все проваливают, они не могут провалить, потому что им все это досталось так. Те-то бились с кровью и с болью, они выцарапывали каждый, вот за каждым, я думаю, не только за каждым состоянием сегодня, а за каждым постом современной Российской Федерации стоит просто кровавый просто реки крови. Это, как еще говорили, там, Маркс говорил, что в истоках в истоках каждого богатства есть множество преступлений. Так вот, в нашем, я думаю, в нашем обществе каждый пост более-менее высокий уже предполагает, что за ним стоит такая вот, тянется огромная такая вот страшная кровавая стезя. Но я бы хотел сказать, в этом есть нечто от хищников, от таких предейторов, от агрессоров. И это едва ли вызывает симпатию, общество построено такими хищниками. Но с другой стороны, по крайней мере, это можно обосновать. А когда эти хищники передают вот эти огромные свои вот завоеванные, выхваченные с мясом, такие вырванные от других хищников, от страны, от бюджета, от общества, такие свои территории, вот они дают их тем, кто защитить их не может. У нас действительно там огромное распространение и наркомании, и просто такого потребительства, которое разрушает, так же, как наркотики, совершенно полную умственную неполноценность. Папа все оставляет, и ему остается только тратить. Конечно, это никакая не элита. Это именно волки, которые порождают не волчат, а свинят. И эти вот свинята вот уже как-то там дальше и ведут себя соответствующим образом. Это легко заметить. Но что касается альтернативы, вот именно поколенческой альтернативы, вот, честно говоря, у меня такого наблюдения о том, что были еще такие хорошие на 20 лет моложе компьютерщики, которые что-то делали. Мне кажется, тех, которые пытались что-то сделать такое масштабное, их все-таки вот эти волки, вот эти с пересечения между коррумпированным чиновничеством, коррумпированными спецслужбами и просто бандитизмом, из которых вот эти три три, как бы, мне кажется, источника вот этих, как вы описали, 40-летних. Это чиновничество в конце 80-х, партийные коррупционеры, которые перешли в госкоррупционеров и отстали до сих пор. Коррумпированные спецслужбы, там, представители КГБ, военных и просто чистый криминал, вот они и являются матрицей современной российской элиты. В 90-е годы они просто открыто правили, а потом они немножко, ну, скажем так, стали, переоделись немного в такой в патриотический, в консервативно-патриотический тоги, но это то же самое. Они жестокие, и они и правят именно потому, что они не колеблясь, переходили от слов к делу, там, разрезали горло. И мне кажется, всем крупным таким вот, вот очумелым ручкам, которые там своими руками что-то делали, они уже глотки-то поперегрызли просто. Они их уже либо починили, либо как-то нагнули, либо растерзали и выбросили. То есть они создали довольно крепкий и устойчивый режим, таких именно волчий режим, чистый. Это даже это капитализм, только минус ответственность. Да, это капитал, но ответственности индивидуальной никакой, потому что здесь еще гигантский фактор коррупции, поскольку все это они не просто, скажем, отняли у кого-то, они истоки всех этих состояний – это разрушение государства. То есть что в Советском Союзе наши несчастные предки построили, а вот эта волчья стая это просто разнесла. И, соответственно, тех, которые поверили в капитализм, ну что в капитализме предпринимательство, что можно что-то собрать, там, какие-то изобрести, это не прошло, их просто уничтожили. Я не вижу это как поколение. Сейчас они вот таксистами вот ездят такие, мне кажется, вот, или где-то уже просто на Западе пытаются ищут своего места. И у нас они не, как класс не сложились, на мой взгляд. И в этом отношении, честно говоря, на это у меня на надежд нет. Я вообще, у меня такой, ну, как бы рациональных оснований для надежд нет никаких. Куда я не взгляну, я вижу дымящиеся осколки и вот этих вот последних там защищающих свои гигантские логово хищников, совершенно уже таких не, сами по себе не связанных ни с советской идеологией, ни с патриотической, ни с либеральной, просто хищник и хищник. Это вот наша власть, она состоит из хищников, и вот уже понятно, почему сейчас вот мы обсуждаем, что такого-то зампрокурора назначает другого зампрокурора, и какие баталии между ними происходят. Но мы живем просто на самом деле в диком совершенно, в диких джунглях, и в таком ультрахищническом обществе. И, конечно, следующие поколения у этих хищников, они вот по наблюдениям вообще ни в какое сравнение с их родителями не идут. Они все изнежены, они все уже как бы воспитаны там с охранниками, с машинами. То есть они не смогут отстоять, вот, если их там бросить на такой же, вот, как бы сказать, на то, что их родители проходили, я думаю, что они будут сломаться просто сразу, там, практически мгновенно. А я не вижу, откуда может прийти такое социальное спасение. Есть отдельные люди везде, и во власти есть, и в народе, конечно, есть большое количество приличных людей. Но власть в руках волков, и это просто факт. На самом деле эти волки, они издали закон о том, что охотиться на них запрещено, что оружие там иметь нельзя, незаконно, нелегально. И что поэтому, собственно говоря, вот принимайте нас как таковых. И радуйтесь, что вы, вам пока вот не вам еще перекусили ювелирную вену, а там соседу. Вот и будьте довольны. Вот мы в таком обществе на самом-то деле живем. То, что происходит, ну, например, в той же Башкирии, как обсуждают, что какие-то такие волки начали срывать горы священные в Башкирии для того, чтобы рассыпать их, перетереть на соду и получить миллиарды, ввести. Это что, единственный случай, что ли? Но одну гору, оказывается, уже, как бы сказать, потребили, осталось еще три. И когда башкирский народ уже просто, ну, от такого... Ну, представляете, если бы у нас, например, там кремлевские стены стали переводить на какой-нибудь, на приправу, например. Вот, а у башкир вот эти горы, они как священные считаются. Это их духовная традиция. И о соде все нипочем, вот этим творцам соды. И сегодня их одернули после высказываний президента. Но у нас вся страна такая же гора. Там у нас все же так. У нас не то, что там вот там в Башкирии не завелись нехорошие люди, которые горы на соды перетирали, продавали, а деньги крали в миллиардном количестве. Но у нас куда ни плюй. Там, любое министерство, ведомство, любое направление, оно вот так оно и функционирует. И деньги все уходят не куда-то в другом месте, а в те самые вот офшорные зоны, о которых говорил президент. Мы вот как так и сложилась у нас ситуация такого криминального захвата, такого броска в 90-е годы. Так мы, к сожалению, из этого выйти не можем. Сами они, пока не передохнут, ничего не отдадут. А жить они могут долго, поэтому сейчас им по 70. Многие из них и в 35 лет из комсомола какие-то были, на самом деле, приползли. Поэтому, может, там еще и пораньше чуть-чуть. Поэтому кому 70, а кому 60. И если они будут до 80-90, а некоторые такие вот авторитеты преступные постарше бывают, если они будут также держать вот хватку на обществе, ничего не соображая, только отбиваясь, там, ощериваясь друг на друга, продолжая откусывать кто у кого что может, то на самом деле, мне кажется, этим таким замечательным трудолюбивым компьютерщикам особо ничего сами по себе не светит, тем более, что здесь, ну, как вот с этой стихией на самом деле бороться? Слава богу, что у власти стоит человек, для которого еще геополитические интересы и суверенитет государства не пустое место. И это мы отличаемся от 90-х, когда эта система сложилась. Она существует с тех пор. Она тогда сложилась, а сейчас она продолжает существовать с легкими такими декорационными изменениями. Но принципиальным отличием является то, что в 90-е годы все это сопровождалось полным распадом суверенитета страны, а начиная с 2000-х годов, начиная с Путина, этот распад остановился, и был заторможен. Многие процессы именно геополитического сдачи наших позиций. То есть родиной торговать в таком уже в массовом масштабе перестали. Эти волчьи фигуры, они сохранились у власти, и у них появился новый хозяин, они, кто-то присягнул, кто-то погиб, кто-то был выслан, если не присягнул. Но, в принципе, родины им, так вот, ну, с таким оптом, вот беззастенчиво, как Ходорковскому или всем остальным, торговать запретили. А все остальное осталось, как в 90-х. То есть здесь коррекция была, на мой взгляд, она и сохраняется. Коррекция в том, что суверенитет как бы утверждается, пока такой вожак в этой стае, то суверенитет будет. Как только, если вожак, то тоже стареет, если как только вожак, как бы сказать, все, то трудно представить себе, что новый будет также озабочен и предан суверенитету, потому что, в принципе, продать родину, это в этой логике, в логике этих зверей, властвующих зверей, ну, это самое обычное дело.
А не кажется ли вам, что они с удовольствием и продадут первое лицо, если натиск будет и заказ будет, это волки?
Конечно, продадут. Ну, да, волки – это хорошие, кстати, животные, мы так о них говорим. Я помню, просто хищники, да. Хищники, может быть, скорее, да. Они больше напоминают вот из фильмов про доисторических таких вот каких-то тиранозавров или каких-то вот... Они что-то отвратительное с хвостами, щупальцами, с ластами. Волки настолько прекрасны, что не хочется даже их словом марать об этих вот таких чудовищных монстров. На самом деле, конечно, они придут, но пока вожак силен, они будут, поджав хвост, вокруг там пить дифирамбы. Стоит ему ослабеть, они, конечно, его продадут и продадут страну сразу же. Потому что, конечно, они чувствуют неудобство в связи с санкциями, с какими-то ограничениями их активов, с тем, что не поехать, семьи там живут в прекрасных виллах за границей. Они здесь вынуждены как бы зарабатывать на них. Правда, они, конечно, я думаю, что семьи для них не проблема, они быстро новые нашлепают с такими-то привычками, с такими установками. Поэтому, на самом деле, может быть, даже кому-то и нравится, что семьи далеко, где-то дети далеко, семьи, жены, может быть, там какие-то погулять как следует. Я подозреваю, за нашим правящим классом ну, все формы самых невероятных, скажем, отступления от того, что является общепринятыми нормами человеческой нравственности. Но я даже знать не хочу об этом, просто потому что здесь не в том дело поймать никого не за руку. Об этом есть множество телеграм-каналов, которые с утра до вечера описывают подробности из бытовых приключений того или иного чиновника или политического деятеля, и им настолько уже всем все равно, что это просто, ну, как бы он образ жизни. Поэтому предать предадут немедленно, но пока силен вожак, он же показывает, что вы стали делить его наследство, он вышел, говорит, нет, рано хороните, я сейчас всех опять перекусаю. И все вроде как-то там опять выстроились. Поэтому на самом деле, ну, как бы так с волками жить, по-волчьи выть, наверное. И поэтому, но то, что важно, они, конечно, такое следующее поколение они не формируют. Вот что интересно. То есть эти волки вымрут. Вопрос такой, они до этого продадут страну или нет? Вот этот, конечно, вопрос открытый. Потому что с нынешним вожаком не продадут, он не дает это, на это санкцию, категорически не дает. А там случай, что дальше уже никаких гарантий нет. И вот, мне кажется, эти люди с компьютерами, пусть даже вот вы, это образ такой, которые там чем-то занимались, каким-то мелким бизнесом в 90-е годы, но едва ли это альтернатива. То есть у нас, к сожалению, я не вижу альтернативы в обществе. Просто не вижу социальные. Это не отчаяние, но просто не вижу и все. Ну, давайте, может быть, я плохо смотрю или не туда смотрю. Ну, я, если я не вижу, может, кто-то вы видите, вот вы мне подскажите. Но это точно, если компьютерные самоделки, они не альтернатива. Какой должна другая, другой пул, другой источник такого, ну, человеческих жизней, русского общества. Какой-то еще один источник. Может, мы его не знаем, пока не видим. Надо его искать.
Спасибо большое, Александр Гельвич. Мы были на «Авроре» вместе с Александром Гельвичем Дугиным, профессором, доктором наук, философом русским. Говорили мы о том, что ждет нашу страну и на кого можно надеяться. Если вы знаете, на кого можно надеяться в нашей стране, напишите нам это в комментариях. Мы всегда их читаем. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.
Всего доброго.
До свидания. Thank you.